Рекламно-информационная программа «Здоровый разговор».
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find.
You can't always get what you want. Или ты не всегда можешь получить то, что хочешь. Ну, это культовый музыкант Мик Джаггер в своем бессмертном хите группы Rolling Stones. Но некто Джимми Хитмейкер из Миннесоты позже утверждал, что якобы ему однажды довелось повстречать Джаггера в аптеку. Мик хотел купить вишневую колу, но ее не было в продаже. И тогда Джимми произнес: «Ты не можешь всегда получать то, что хочешь». Вот так фраза и стала названием композиции. Друзья, здравствуйте, с вами программа «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина, и сегодня мы вновь поговорим о том, что бы хотелось иметь каждому из нас, а именно о крепком здоровье. И, к сожалению, обладать хорошим здоровьем, ну, не всегда получается. По своей сути, человек – создание сложное, и, как в любом сложном механизме, некоторые части порой имеют свойство ломаться. Мы будем сегодня разбираться об одном заболевании и будем узнавать, как его лечить, как с ним бороться. И это значит, что после сегодня программы, мы с вами станем еще чуточку умнее и, может быть, даже здоровее. Ведь уже неоднократно было доказано, что уверенность в том, что ты можешь решить какую-то проблему, это уже половина на пути к успеху. Но прежде чем мы приступим, я еще раз напомню вам о том, что наша программа выходит в рамках ежегодного проекта «Клиника года». О чем этот проект и почему он может быть полезен каждому из нас? В ходе проекта мы приглашаем к сотрудничеству клиники, которые являются нашими партнерами. Представители этих клиник, заслуженные врачи, эксперты, мастера своего дела приходят к нам в эфир, рассказывают о важных вещах, проблемах здоровья и говорят об этом, самое главное, простым, понятным нам языком. Чем это еще может быть полезно? Но ответ не нуждается в пояснении, ведь здоровье дается только одно. Вы можете звонить нам в эфир, задавать нашим гостям вопросы, получать на них ответы. Также у клиник, которые участвуют в нашем проекте, есть для вас специальные предложения, которые могут помочь вам сэкономить. Подробнее обо всем этом можно узнать на сайте klinika.kp.ru. klinika.kp.ru. Сегодняшняя тема эфира – это желчекаменная болезнь. Давайте будем разбираться в причинах ее появления. Главное, как ее лечить, что нужно делать, чтобы эта проблема у нас не возникла. Ну и разобраться во всем этом нам поможет наш гость. В студии «Комсомольской правды» доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург клиники «Семейная» Борис Евгеньевич Титков. Здравствуйте, Борис Евгеньевич, добро пожаловать.
Добрый день, спасибо.
Друзья мои, я сразу хочу вам напомнить средства связи, чтобы, если у вас возникли вопросы, звоните, пишите. Куда писать? В письменной форме на WhatsApp и на Viber, пожалуйста, 8-967-200-9702, 8-967-200-9702. Если хотите позвонить, тоже к вашим услугам наш студийный номер телефона, 8-800-200-9702. Ну, давайте обсуждать эту проблему вместе, потому что если вы когда-то, хоть раз в жизни, прошли через лечение желчекаменной болезни, это может быть знакомо вам, вашим близким, ставили кому-то такой диагноз, звоните. Мы будем рады услышать ваши комментарии, вопросы или же историю того, как удалось вылечить этот недуг. Еще раз номер телефона 8-800-200-9702. Я, знаете, что выяснила? Что желчекаменной болезнью страдают более 10% взрослых взрослого населения европейских стран, и большинство даже не догадывается об этом. Вот в связи с этим у меня вопрос. Борис Евгеньевич, это получается бессимптомное какое-то заболевание до поры до времени?
Ну, вы знаете, на самом деле бессимптомным заболеванием, таким как желчекаменная болезнь, страдает гораздо меньшее количество людей, потому что у остальных процентов обычно появляется клиника. А другое дело, что человек с камнями в желчном пузыре может длительное время жить и совершенно не представлять той опасности, которая у него имеется. И это бывает случайной находкой при обследовании, в частности, при выполнении ультразвука брюшной полости и желчного пузыря.
Совершенно по другому поводу, например, да?
Да, да, совершенно по другому поводу это бывает находкой.
Так, понятно. А получается, что мы узнаем об этом содержимом только когда начинаются боли, и сразу они начинаются какие-то нереально большие, сильные, страшные.
Ну, вы знаете, зачастую не всегда острый приступ является первым проявлением этого заболевания. Нередко просто беспокоит тяжесть, ноющие, тупые боли в правом подреберье, особенно возникающие после приема пищи. Просто иногда люди на это не обращают внимания. Нередко это проходит самостоятельно, либо при приеме спазмолитиков. И зачастую человек недооценивает этой симптоматики и продолжает жить дальше, пока действительно не случится острый приступ, который характеризуется именно действительно сильными болями.
Правильно ли сделать вывод, что для того, чтобы вовремя обнаружить камни, нужно проходить какую-то формальную диагностику, дежурную, ну, то, что мы называем диспансеризацию нашего желчного пузыря?
Безусловно. Это касается не только желчного пузыря, о котором мы сегодня с вами говорим, это касается и других органов, поэтому во всех странах Европы, и, слава богу, за последние годы в России широко внедряется диспансеризация, потому что профилактическое обследование различных органов позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, и, соответственно, результаты лечения значительно, принципиально отличаются от тех, которые применяются при выявлении заболевания на поздних стадиях.
Надевайте, пожалуйста, наушники. Я предлагаю всем нам послушать, как описывает свою встречу с этой болезнью и симптомы этой болезни один из наших постоянных слушателей. Давайте, пожалуйста, дайте нам звук и выясним.
Ну, все началось с того, что у меня стали появляться резкие боли в правом боку, вот, где-то ближе к желудку. При том, что не после еды, а не знаю, там, при физических нагрузках. Например, когда я поднимал что-нибудь тяжелое, или, ну, вплоть до того, что наклонялся, чтобы завязать шнурки. Сначала я думал, что это могут быть какие-то проблемы с сердцем. Вот. И все-таки, не знаю, основные симптомы, там, это какая-то горечь во рту и тяжесть в правом боку. У меня всего этого не было, так что я даже не мог подумать, что это может быть там печень или желчный. Я просто не падали на это все подозрения. Вот. Хотя после того, как я поем, ну, там, особенно там, после праздников, ощущение дискомфорта все-таки появлялось. В какой-то момент я даже подумал, что это может быть язва. Я пошел в поликлинику, и там мне врач поставил диагноз хронический холецистит, то есть воспаление желчного пузыря. Вот. И посоветовал пить отвар кукурузный какой-то, а боль гасить ударными дозами ножпы. Ну, начал действовать по его советам, но боли продолжались и становились даже сильнее. Вот. И мне пришлось снова пойти к врачу. Там мне сделали УЗИ брюшной полости. Вот. Ну и, собственно, так и обнаружилось, что у меня в желчном пузыре несколько камней, да, не просто камней, а камней диаметром, по-моему, до 2 сантиметров, где-то так. Да еще при том, что врач добавил, что эти камни с острыми краями, что еще опасней.
Похоже ли это на правду? Давайте оставим на следующую часть нашей программы, чтобы вас не прервать, да, на самом интересном месте. Ну, а в оставшиеся несколько секунд до мгновения перерыва я напомню нашим слушателям, что в студии у нас доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург клиники «Семейная» Борис Евгеньевич Титков. И ваши вопросы, друзья мои, мы ждем их. Если они у вас возникают, с удовольствием на них попытаемся как минимум ответить. WhatsApp и Viber сюда в письменном виде 8-967-200-9702. И наш студийный номер телефона 8-800-200-9702.
Здоровый разговор. Рекламно-информационная программа «Здоровый разговор».
Это Мария Баченина. Здравствуйте. Это «Здоровый разговор». И наш гость сегодняшний – доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург клиники «Семейная» Титков Борис Евгеньевич. И буквально до перерыва мы послушали запись, да, впечатлений от симптоматики, от всего вот этого заболевания, желчекаменной болезни мочевого пузыря нашего постоянного слушателя. Мне хочется спросить, Борис Евгеньевич, похоже ли это на правду? И, соответственно, как часто я должна делать УЗИ брюшной полости, чтобы поймать этот момент, и можно ли это сделать, поймать его?
Знаете, пациент рассказал не совсем типичную клинику при возникновении приступов желчекаменной болезни. Почему? Потому что наиболее часто приступы связаны именно с питанием. Возникают они при сокращении желчного пузыря. А сокращение желчного пузыря является следствием необходимости выброса концентрированной желчи, когда в организм поступило большое количество, в частности, жирной пищи. Связь болевого синдрома с физическими упражнениями здесь практически отсутствует. Mm-hmm. Поэтому все, что остальное, локализация боли в правой подреберье, эпигастрии, привкус желчи, там, иногда вздутие живота, да, это бывает при холецистите.
Но вот смотри, 10% населения в России, страдающих от желчекаменной болезни, это же вроде не так много, что такое 10%?
Да, это достаточно частая патология, причем за последние годы имеется тенденция к увеличению. Связано это с тем, что, конечно, изменился образ жизни. В основном это гиподинамия, люди сейчас предпочитают ездить на машинах. Изменился характер питания очень сильно, в частности, тот же самый фастфуд. Пример очень простой. Мы можем провести обычную статистику, взять жителей Индии, Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока. Там количество желчекаменной болезни в несколько раз меньше, потому что в пищу идут морепродукты, растительная пища. Это дает прямой ответ на то, что в перспективе в ближайшее время уменьшение случаев желчекаменной болезни, к сожалению, ждать не приходится.
А можно ли сделать такой вывод, если я буду вести активный образ жизни, и если я не буду есть фастфуд, то у меня не закончится камнями в мочевом пузыре?
В желчном пузыре.
В желчном пузыре, господи. Везде пузыри, мне
кажется. Да, везде пузыри.
Извините.
Знаете, рисков у вас будет гораздо меньше. Но здесь нельзя сбрасывать еще тот фактор, что, конечно, нередко желчекаменную болезнь вызывают гормональные нарушения. Поэтому вот если разобрать категорию тех пациентов, кого она чаще встречается, чаще, к сожалению, она встречается у представительниц прекрасного пола, у женщин.
Поэтому у нас такой желчный характер.
У блондинок.
Да вы что?
Да, обычно склон к полноте и старше 40 лет. Есть там еще некоторые предрасполагающие моменты. Это часто встречающиеся запоры, вздутие живота.
Борис Евгеньевич, а при чем тут цвет волос?
Это правило 7F. Это просто статистические наблюдения, когда ученым было интересно просмотреть, что же все-таки влияет на нарушение желчного обмена. И они обратили внимание, что чаще встречается у женщин, блондинок. Плюс ведь немаловажный фактор, что женщины принимают контрацептивные препараты, и они тоже способствуют, к сожалению, изменению жирового обмена, изменению желчного обмена и появлению...
То есть гормон этот принимает не последнее участие,
да, конечно,
в процессе образования?
Конечно.
Вот оно что. А я-то думала, только действительно вода да еда.
Это полиэтиологическое заболевание. То есть когда...
Вы сейчас переведите, что сказали, пожалуйста.
Полиэтиологичное – это когда несколько причин.
Угу. А почему они так опасны? Окей, ношу я в кармане условном, внутреннем своем какие-то камушки, и спокойно пусть носится там. Почему они так опасны, камни эти?
Опасны они тем, потому что если мы достаточно просто постараемся поговорить об анатомии и физиологии, то желчный пузырь находится под печенью, в нем скапливается так называемая концентрированная желчь, которая необходима для пищеварения, расщеплять жиры. И, соответственно, эта желчь из желчного пузыря выбрасывается через желчные протоки в 12-перстную кишку. И вот представьте, в этом маленьком сосуде, назовем его желчный пузырь, имеются камушки. Причем опасны даже не крупные камни, к кстати, о которых говорил пациент, а именно мелкие. Желчный пузырь сокращается, истоком желчи эти маленькие камни либо вклиниваются в шейку самого желчного пузыря, нарушается отток желчи, желчный пузырь увеличивается, стенки его оттекают, присоединяется инфекция, вот вам классический острый холецистит. Либо проскакивают в желчные протоки, закупоривают их, и у человека возникает механическая желтуха. И тогда эта проблема уже двоякая, потому что механическая желтуха приводит к выраженной печёночной недостаточности. И здесь нужно оперировать уже не желчный пузырь, и желчный пузырь, и желчные протоки. И следующий вариант, который может быть, проскакивая в 12-перстную кишку, этот маленький камешек может повредить проток поджелудочной железы, который открывается практически в 80% случаев в ампулу 12-перстной кишки вместе с желчным протоком. И развивается тяжелый панкреатит.
Вот пришло сообщение нам, я напомню слушателям, WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. А можно ли жить без желчного пузыря, если его удалят?
Да, конечно.
Тогда давайте поговорим о том, когда нужна когда она уже необходима, это хирургическое лечение или терапевтическое, да, лечение. Вот расскажите о том, как это лечится, на какой стадии, может быть, мы их поймаем, да, и от этого зависит.
Ну, наверное, я постараюсь ответить первым делом на вопрос, можно ли жить без желчного пузыря, почему я говорю так утвердительно «да». Когда есть камни в желчном пузыре, это говорит о том, что желчный пузырь уже не выполняет адекватно свою функцию. Откуда они там взялись? Значит, у желчного пузыря потеряна его нормальная сократимость. Угу. И почему образуются камни? На фоне нарушения обмена желчных кислот желчь начинает застаиваться в желчном пузыре, образуются кристаллики, которые постепенно превращаются в камни. Никаким, к сожалению, другим образом, кроме оперативного, удалить желчный пузырь нельзя. Раньше, лет 10 тому назад, во всех клиниках в основном использовались так называемые открытые методики, когда желчный пузырь удаляли из разрезов, либо срединного разреза, либо разреза в правом подреберье. Сейчас это выполняется лапароскопически, через проколы, то есть это малотравматичная операция.
То есть вы камерами смотрите?
Да, и... это смотрит оптикой с помощью специальных инструментов. Хирург удаляет желчный пузырь.
Себя поражало, как это вслепую подковывают?
Нет, ну это не вслепую. Почему? Все мы четко видим на экране, кстати, в 10-кратном увеличении, в отличие от обычной операции.
Ну, это как если бы я вела машину, глядя в зеркало, понимаете?
Ну, здесь надо, здесь есть определенная специфика, техника операции, но этому быстро можно научиться. И, соответственно, так как это так называемая малоинвазивная методика, то время восстановления после операции очень быстро, и практически пациент может быть на следующий или на следующий день или через сутки выписан из стационара под амбулаторные наблюдения. Справедливый вопрос, можно ли избежать операции,
потому что битва между терапевтами и хирургами, да, мне кажется, она бесконечна.
Иногда слышали такую поговорку, что самая лучшая операция – это та, которая не выполнена, но в данном случае к желчному пузырю это не относится. Попытки растворить камни существуют давно. Много было предпринято различных попыток использования различных препаратов. К сожалению, эффективность такого лечения составляет не больше 5%. И растворяются эти камни при длительном применении порядка более 2 лет. Препарата.
У них побочка бы сильная?
Побочный эффект может быть достаточно выраженный токсический эффект на печень.
В то же время
этот метод лечения существует. Почему? Потому что есть ряд пациентов, у которых оперативное вмешательство противопоказано в силу тяжелой сопутствующей патологии. Просто человек не перенесет операцию, тогда вынужденно ему проводят консервативное лечение.
Ну вот смотрите, если УЗИ обнаружило пациента камни, это обязательно должно сопровождаться направлением на операцию? Или все-таки нужно еще где-то проконсультироваться? Ну, то есть собрать такой консилиум. Вот как вы считаете, как специалист? Потому что это испуг. Первое, что это испуг. Боже мой, операция.
Это очень, очень хороший вопрос. За рубежом отношение к хирургам, в частности, к желчекаменной болезни, которая не протекает симптоматично, то есть не дает никаких клинических проявлений, достаточно сдержанное. Они считают, что таких пациентов можно наблюдать и не оперировать. Но у нас, к сожалению, немножко другая действительность. Объясню, почему. Вот представьте, человек поехал в командировку или там собрался в путешествие в какие-то трудно исследуемые, изведанные места страны, и у него развился приступ. До операционного стола его могут доставить через сутки, через двое, и могут возникнуть очень серьезные осложнения, вплоть до летального исхода. Поэтому на сегодняшний день все-таки хирурги настроены более агрессивно, угу, и считают, что наличие камней в желчном пузыре, которые даже не проявляются клинически, это мина замедленного действия, неизвестно, когда она сработает. Поэтому, чтобы избежать тяжелых последствий, тяжелых осложнений, мы все-таки стоим на пути рекомендации раннего оперативного лечения.
Борис Евгеньевич, я хочу успеть рассказать о контактах клиники 8495, это код Москвы, 662-5858. Это клиника семейная. Доктор медицинских наук, профессор Борис Евгеньевич Титков, ну и врач-хирург. Спасибо вам большое.
Здоровый разговор.
Здоровье нашим пациентам.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.